перевел стиха. Дорогой Видура, следуя наставлениям Капилы, Девахути вскоре освободилась из материального плена и без труда достигла верховной личности Бога в аспекте сверхдуши. Комментарий Шрилы Прабхупады. Уровень, которого достигла Девахути, описан в этом стихе тремя словами «Атманам, Брахма, Нирванам и Бхагавантам». Они соответствуют ступеням постепенного процесса познания абсолютной истины, которая определена здесь словом «Бхагавантам». Верховная личность Бога правит на многочисленных планетах Вайкунтхи. Нирвана значит угасание огня материальных страданий. Вступив в пределы духовного царства или осознав духовную природу своего «я», человек одновременно избавляется от всех материальных страданий. Это состояние называется брахма-нирваной. По определению ведических писаний, нирвана означает прекращение материалистической жизни. Атманам – это осознание сверхдуши, находящейся в сердце. В конечном счете, высшей ступенью совершенства является осознание верховной личности Бога. Подразумевается, что Девахути попала на планету, которую называют Вайкунтхой Капилы. В мире Вайкунтхи бесконечное множество духовных планет, на каждой из которых правят различные экспансии Господа Вишну. Каждую из планет Вайкунтхи называют именем той экспансии Вишну, которая правит на ней. Прама Самхити сказано «Адвайта Мачутам Анадим Ананта Рубам». Ананта значит «бесчисленный». Экспансиям трансцендентной формы Господа нет числа. И в зависимости от того, в каких руках он держит свои атрибуты, его называют Нараяной, Прадюмной, Анирудхой, Васудевой и так далее. Одна из планет Вайкунтхи называется Вайкунтхой Капилы, куда я отправилась в Девахути, чтобы встретиться там с Капилой и вечно жить на ней, наслаждаясь обществом своего трансцендентного сына. Прочитаем еще несколько стихов без комментариев здесь. Tadvirasit punyatamam kshetram trailokya vishrutam namnasita padam yatra sasam sittim upeshi. То место, где Девахути достигла совершенства, о Видура, с тех пор считается одним из самых святых мест во Вселенной. Во всех трех мирах его знают под именем Сиддхапады. Tasya stad yoga viduta martya martya mabutsarit. Рота сам праварат сам я, сити да сита севита. Дорогой Видура, материальные элементы, из которых состояло ее тело, превратились в воду и смешались с водами реки, которая с тех пор стала самой священной из всех рек. Каждый, кто совершает омовение в этой реке, также достигает совершенства. Поэтому все, кто стремится к совершенству, отправляются туда, чтобы омыться в ее водах. Капилопи Махайоги Бхагаван Питурашрамат Матарам Самануджнапья Прагуди Чимдишам Яю. Дорогой Видура, получив разрешение матери, великий мудрец Капила, верховная личность Бога, покинул жилище своего отца и пошел на северо-восток. Эвам са капилоптина маргина чиратах парам Атманам Брахма-нирванам Бхагавантам Авапаха. Дорогой Видура, следуя наставлениям, Капила Девахути вскоре освободилась из материального плена и без труда достигла верховной личности Бога в аспекте сверхдуши. То место, где Девахути достигла совершенства, у Видура, с тех пор считается одним из самых святых мест во Вселенной. Во всех трех мирах его знают под именем Сиддхапады. Дорогой Видура, материальные элементы, из которых состояло ее тело, превратились в воду и смешались с водами реки, которая с тех пор стала самой священной из всех рек. Каждый, кто совершает омовение в этой реке, также достигает совершенства. Поэтому все, кто стремится к совершенству, отправляются туда, чтобы омыться в ее водах. Дорогой Видура, получив разрешение матери, великий мудрец Капила, верховная личность Бога, покинул жилище своего отца и пошел на северо-восток. Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 33 тексты, 33. Итак, Девахути последовала практике бхакти-йоги и достигла совершенства. Здесь описывается, что она увидела свое различие между телом и душой. Она была погружена преданное служение, то есть в деятельность определенную. И поскольку она была погружена в духовную деятельность, ее тело, оно жило по другим законам. Оно более не управлялось сознанием индивидуальной души. Тело управлялось сознанием сверхдуши. В обычном случае это не встречается, это очень редко встречается. Только освобожденные души могут так жить, не замечая материального тела. В обычном случае индивидуальная душа сама стремится управлять данным телом. Поскольку находится в иллюзии, она считает, что именно через управление, использование этого тела она станет счастливой. И пытается господствовать, имитировать Верховного таким образом. Но здесь, в этом случае, мы видим, что сверхдуша непосредственно управляла телом Девахути, и после оставления этого тела ее тело превратилось в воду. Не как обычно у людей. Обычно тело разлагается. Мы знаем, что такое. Его закапывают глубоко в землю или сжигают. Это неприятные элементы и даже вредные. Это можно видеть в Индии. Иногда тела выбрасывают. В Гангу просто выбрасывают. Не сжигают. Есть очень бедные люди, которые не могут заплатить за найти дров так много. И сжечь тело нужно очень много топлива. Поэтому они просто выбрасывают в Гангу тело. Сначала оно тонет, потом всплывает, что оно разлагается. Этот сильный запах такой, если мы проходим, иногда ее перебивает к берегу, у нее такое тело. И чтобы совершить омовение, нужно отойти подальше. И иногда бывает, что вы, совершая омовение, сталкиваетесь с таким предметом. В Индии так можно увидеть. И это очень неприятно для других людей, встретиться с таким вот предметом в воде. Или даже увидеть. Да, европейцы это так шокирующе выглядит, неприятно. Но вот что касается тела освобожденной души, поскольку сверхдуша управляет этим телом, то там совсем все происходит по-другому. Тело Девахути превратилось в воду. Тело Наратамы Дастакуры, например, оно растворилось в Ганге. Когда оно вошло в Гангу, оно просто растворилось, оставляя такой белый молочный след, белую молочную полоску такую, и уплыла. Просто оно растворилось. Очень трудно понять, по каким законам существует это тело, если им управляет сверхдуша. Также это зависит от желания сверхдуши. Как Кришна хочет, чтобы преданный оставил это тело, и что с этим должно было произойти. Или как Мадхавендра Пури, он оставил тело во время проповеди. Он ушел во время проповеди. Все ученики сидели, слушали его проповедь. Он говорил необычайно сильно в этот день. И было очень тихо, и трансцендентная атмосфера спустилась буквально, как атмосфера Вайкунтхи. И он так продолжал проповедовать, и в конце концов пошел дождь цветов с неба прямо на него. И они шли, и эти цветы падали, они полностью закрыли его. Всю Вьясасану покрыли его с головой, и звук голоса продолжал оттуда проповедовать. В конце концов звуки перестали оттуда исходить. Ученики, разрыв эту гору цветов, не увидели ничего. Там не было ничего. Мадхавендра Пури не было уже там. То есть это освобожденные души. Они не задумываются над тем, как они будут уходить. Они вообще не задумываются ни над чем. Поскольку материальный мир не управляется индивидуальной душой. Это правильная позиция на самом деле. Единственное предназначение души – служить Верховной Душе. И в эти отношения погружаются и такие возвышенные души, как Девахути. И поэтому мы видим вот такие феномены, удивительные явления. Поскольку душа, она способна на такие удивительные деяния. И весь процесс начинается, он делится как бы на несколько периодов для человека, который вступил на путь бхакти-йоги. Сначала он должен пройти через гуны материальной природы. Как бы это, можно сказать, что это препятствия, определенные виды препятствий. Одно препятствие – это тама-гуна, другое препятствие – это гуна страсти, и третье препятствие – это сатва-гуна, гуна добродетели. Необходимо пройти через эти препятствия. Причем эти препятствия не повторяются. Пройдя определенный уровень этих гун, мы встретимся еще с одним уровнем этих гун, потом еще уровень гун. И так нужно пройти все материальное покрытие от грубого до самых тонких, очиститься от грубых до самых тонких привычек, до контроля ума, до полного состояния с мараном, до погружения в Святое Имя Кришны. И пока мы не очень погружены в Святое Имя Кришны, мы не можем преодолеть гуны материальной природы.
Именно так можно преодолеть все гуны материальной природы. Девихе шагуна маима мама я дурати я. Мамела я пропаден де моя, там дуранти те. Кришна говорит, Бхагавад Гите, что это моя божественная энергия, она непреодолимая дурати я. Мама моя дурати я, моя энергия. Она непреодолимая, очень трудно преодолимая. Но тот, кто предается мне, с легкостью выходит из-под ее влияния. Таким образом, пока человек не научится погружаться в слушание, в процесс с шраваном, киртаном, он не сможет преодолеть гуны материальной природы, и это не происходит сразу, как-то процесс погружения, не происходит сразу, в одно мгновение. Это происходит очень постепенно. Обусловленная душа, она должна постепенно прогрессировать без резких рывков, иначе она станет причиной беспокойства в духовной жизни у себя и у других. Например, когда преданный, он пытается имитировать более высокий уровень, его ожидают трудности какие-то. Или он гордится, например. Вообще, на самом деле, именно гордость – это главное препятствие духовной жизни. Мы немного поговорим сегодня об этом. Гордость проявляется в том, что сразу же наносится резкий удар в спину процессу шраванам. Как только я возгордился хотя бы немного. Первое, что происходит со мной, я утрачу способность слышать. Поэтому шраванам – это особая практика. И она требует особого подхода и смирения. Трината пису ничина, тарора писа хишнуна, манина, манадина, киртания садагари. Киртания садагари – значит, постоянно можно воспевать, постоянно слушать святое имя. Как? Трината пису ничина. Быть таким же терпеливым, как дерево, и смиренным, как трава на дороге. И не желать никаких почестей в свой адрес, и быть готовым оказать почтение каждому. Но в таком состоянии святое имя становится очень привлекательным для уха. Когда человек свободен от гордости. И, значит, первый признак, как только человек гордится, он утрачивает способность слушать. Он думает, я слушаю. Он думает, я это знаю. Он так начинает думать, что с ним все в порядке. Это майя. Если бы с ним было все в порядке, как бы он оказался в материальном мире? Безусловно, это майя, когда человек думает, находясь в материальном мире, со мной все в порядке. Этого быть не может. Поэтому человек, который смирен, он всегда будет думать, может быть, со мной все в порядке, я думаю, но почему я в материальном мире? Почему я все еще страдаю? Во мне, значит, есть какие-то анартхи. Где они, эти анартхи? И он ищет. То есть это сатва-гуна на самом деле. Итак, в тама-гуне, раджа-гуне человек имеет тенденцию гордиться, поскольку есть желание наслаждаться. Он гордится, потому что это его возможность наслаждаться в материальном мире. Гордиться, значит, удовлетворен собой становится. Он получит наслаждение от самого себя таким образом. Поэтому он утрачивает способность слушать других, ценить других. Чем больше он гордится, тем больше это проявляется. И симптомы будут таковы, что другие люди, окружающие или преданные особенно, они не будут любить такую личность. Не будут думать, он думает только о себе. Так или иначе, он очень гордый, он не любит каких-то других преданных, он не очень склонен иметь хорошие отношения и так далее. Он думает только о своих успехах, результатах. И автоматически преданные будут чувствовать некоторую неприязнь. И это как бы симптом. Мы должны смотреть на окружающий мир, как на зеркало. Как окружающий мир оказывает влияние на нас, значит, такое влияние на него мы оказываем. То есть можно увидеть самого себя через отношения других преданных, окружающих. И таким образом, опытный преданный, который достигает больше или меньше вот этого знания, сатва-гуны, он может регулировать это, он может понимать по признакам поведения других преданных, что, кажется, я возгордился, или я, кажется, сказал что-то не то, или я, кажется, обидел кого-то, или я... Он может видеть эти вещи, свое поведение. И он становится очень чутким на этом уровне. На самом деле, когда преданный чувствует, что он гордится, он испытывает стыд. Это его природа. Материалисты, например, они чем больше чувствуют свою гордость, тем более они уверены, тем более они как бы радостны, это их вдохновляет. Гордость, сила, независимость, свое мнение, бороться, борьба за жизнь. Это их вдохновляющий фактор. Но преданный, он очень расстраивается внутри и очень скорбит внутри, когда чувствует, что эта гордость в нем есть. И таким образом, чтобы преодолеть эту гордость, также нужно это лекарство слушания. Нужно заставлять себя слушать Шримад Бхагаватам каждое утро, заставлять свой непокорный ум слушать святое имя Кришны. И таким образом мы можем преодолеть постепенно гордость, потому что это всего лишь зависит от способности слушать. Просто подставить свои уши и слушать внимательно. И верить преданным, то, что они говорят. Это путь очищения. И преданные, они пройдут через это все. Пройдут через тамагуну, влияние тамагуны, когда у них будет просто самоуверенность относительно духовной жизни. Они подумают, так просто. Знаете, есть такие примеры, когда Собака бежала вокруг храма, и ее загрызла другая собака, и она достигла Вайкунтхи. И птица летала вокруг алтаря, спасаясь от другой хищной птицы, и она ее съела, и та достигла Вайкунтхи, потому что летала вокруг алтаря и совершала преданное служение. И крыса, которая залезла в светильник, обожгла себе усы и бегала горящая вокруг алтаря и оставила тело, тоже достигла совершенства. И преданный может подумать, как просто, я хожу вокруг храма, я пою каждый день, я обязательно достигну совершенства, я уже достиг совершенства. Если крыса всего три раза бежала и достигла совершенства, я уже бежал больше. То есть иногда преданный будет так упрощать в тамагуне этот процесс. Или будет слишком самонадеянный, о, я уже так много повторяю мантру, так много служу Кришне, уж меня-то Кришна заберет обратно в духовный мир, у меня нет никаких проблем. Некоторое упрощение такое, как бы, да, тамагун, он не различает еще, просто он не видит, конечно же. Насколько возвышена духовная жизнь на самом деле, насколько нужно очиститься еще ему предстоит, он может не замечать этого. Потом будет препятствие в гуне страсти, когда он просто старается как-то выделиться, активизируется для этой цели, как-то достичь какими-то усилиями плодов духовной жизни, то есть развивать какие-то здесь новые привязанности. Ну, фактически он живет как материалист в раджа-гуне, но только в условиях сознания Кришны. То есть у него такие интересы какие-то. Больше, главным образом, выделиться как-то и прославиться, и быть заметным. И когда его хвалят, это верх его достижения и счастья, когда он достигает каких-то результатов, или его награждают, или хвалят, и человеку нравится это. И в сатва-гуне у него будет еще препятствие также, поскольку он получит знание определенное, довольно возвышенное знание, и обуздает чувства в большей степени в сатва-гуне, и приобретет могущество. Силу, огромную силу, поскольку он будет вести очень чистый, безгрешный образ жизни, и даже мысли будут чисты этого человека. Он обретет большую силу и могущество и привяжется к этому положению. Сатва-гуна, кстати, наиболее крепкая веревка, хотя и более близкая как бы к духовной платформе. И тем не менее, необходимо будет преодолеть и это препятствие для того, чтобы возвыситься выше, дальше. И в сатва-гуне при этом будет думать, да, я привязан к этому положению, я полностью связан на самом деле, по рукам и ногам, с этим материальным миром. И единственная его забота будет и цель, это просто очиститься от этих проблем, просто очистить свое сердце от анардх и просто предаться Кришне, разорвать эти связи, узы с материальным телом. И думая таким образом, поэтому становится он ближе всех становится к Кришне, как бы к освобождению. Если человек в сатвагуне вот таким образом мыслит правильным, он ближе всех, конечно же. Но если он привязывается, он может снова, если он привязывается, развивается раджа-гуна снова, из нее исходит снова тама-гуна, и снова начинаются проблемы, циклирующие проблемы, то хорошо, то плохо и так далее, поскольку все зависит от этих привязанностей. И в сатва-гуне, когда он пытается именно очиститься, чтобы достичь чистого преданного служения, в конечном итоге, как итог этих усилий, к нему приходит трансцендентное знание. Когда он видит, я есть душа, вечный слуга Кришны, испытывает огромную радость от одной только мысли. Это больше не теоретическое знание для него, я есть душа. С этого момента вся жизнь меняется у него. Он действительно входит в какое-то другое измерение жизни, вечную обитель, тоже постепенно не врываясь туда. Очень осторожно это нужно делать планомерно, под руководством духовного учителя, совершая преданное служение, не отвлекаясь от садана бхакти, изучая книги Шрилы Прабхупады. И он постепенно входит в эту жизнь, духовную жизнь, и все, вся его внутренняя жизнь, она становится подобна океану, бурлящему океану. Или океану полнолуния сравнивается. Когда встает полная луна, луна сравнивается с Кришной, или с Господом Читаний, полная луна, Пурнима. Вот Гаура Пурнима, значит, полнолуние это будет, день явления Господа Читания, Пурнима был. И это сравнение, поскольку луна сравнивается здесь с Верховной Личностью Бога, океан, это как живое существо, который очень сильно реагирует на это полнолуние, он начинает очень сильно волноваться, он без всякого ветра, он начинает с ума сходить. Очень сильные приливы, какие-то волны начинают бить в это полнолуние, когда преданный ездит в Джаганатхапури, это тоже Пурнима. Сразу после дня явления Господа Читания обычно мы выезжаем туда. И мы видим, какой океан в это время, бурлящий, очень сильный, хотя, может быть, и нет такого ветра и так далее, причин, но вот это полнолуние. И вот это состояние сознания Кришны, когда преданный достигает вот этого уровня, вся его активная жизнь проходит внутри него. И внешне он может быть не таким активным, как человек в гуне страсти. В гуне страсти он будет гораздо более активный внешне, но внутренне не будет такой большой активности. Внутренне у него иногда и чаще всего будут спады, чем удачи. Потому что в гуне страсти такова ее природа. Плоды очень жалкие. Меньше будет каких-то даже успехов, а больше будет и неудач. Но надежд, иллюзий и планов будет очень много у человека. И благодаря этому будет очень активен, вплоть до того, что будет впечатление ненормального производить. Кругом бегать и биться головой в стену и что-то делать такое вот. Чисто физические усилия будет исключительно выражать. Но когда приближается вот эта луна, полная луна сознания Кришны, то само физическое состояние человека, оно приобретает состояние умиротворения, шанта. Все физические процессы переходят как бы на другую платформу, потому что ум отрывается от физического тела. Ум и тело фактически, оно это спокойное, его дыхание, его глаза, этого человека, его процессы в этом теле, они становятся очень ритмичными, спокойными, точными, то есть достигают такого состояния как бы покоя внешнего. Но внутри него происходит истинная жизнь, которая куда гораздо более активная, чем просто гунастрасти. Это сравнится просто с бурлящим океаном. Поэтому человек погружен в эту жизнь, и вся его активность теперь, она отрегулирована. Потому что он знает, что он должен распространять сознание Кришны не один день и не два года, а всю оставшуюся жизнь. И в соответствии с этим он планирует свои физические способности, поскольку он видит, как в сатвагуне, с позиции разума, на что способно его тело. И он знает, как сохранять это тело для того, чтобы служить Кришне хорошо, и в то же время не привязан к этому телу. Это платформа разума. И мы видим, что Девахути достигла уровня сознания Кришны, и она забыла об этом теле. И на самом деле здесь описывается о том, что она уже оставила это тело. В одном из мест. Это место называется ситхапада. Ситха, совершенство, означает пада, место. Место, где можно достичь совершенства. Там, где великие преданные оставляют свои тела. Эти места считаются освященными на долгое-долгое-долгое время. И до сих пор, Прабхупада говорит, до сих пор это место считается священным, где Девахути оставила это тело, сотканное из элементов, превратившееся в воду, слившееся с рекой. Какая здесь река описывается? Нет, здесь не описывается река, да? Ситхапада описывается место. Ну, так или иначе, оно известно в Индии должно быть, поскольку... Да, в Индии очень много святых мест, на самом деле. Вот эти Калаши, Шрила Прабхупады, там из 1008 священных рек. Это не все. Там практически вся Индия, она как священное место. Нет места, где там, где бы не был какой-то святой человек, чтобы он там не делал. То есть самое большое количество таких вот личностей, это, конечно же, из Индии зашло. То есть огромное количество святых, отдавших знания духовные. И свой пример духовной жизни Чая Шри Шри Гуриндай. И вот это ключевой момент, когда человек осознает через гуну добродетели свое истинное существование, то он закрепляется в духовной жизни, сознание его закрепляется на этом уровне, его ум начинает контролироваться, и жизнь становится нектарно внутренняя жизнь становится нектаром. Поэтому это знание, оно очень важно. На самом деле люди должны хотя бы знать теоретически, что такое тело и что такое душа. И сейчас мы видим, что много людей принимают эту концепцию, когда мы говорим о душе, практически все согласны. Сейчас мы практически не найдем человека, который бы отрицал душу. Хотя совсем недавно так было, что отрицались и душа, и Бог, но сейчас не отрицается. Очень резкие перемены произошли в обществе. Сейчас много книг Шрилы Прабхупады распространено, много проповеднических программ, много приезжает проповедников из Запада, и христианских, и разных. То есть буквально наводнение различных религиозных обществ, и так или иначе это уже становится частью жизни неотъемлемой религии. Но сама по себе религия современного человека, мы видим, она не может удовлетворить без знания. И когда мы представляем именно знание о душе и отличие от тела, люди автоматически принимают сознание Кришны. Не нужно даже говорить им, принимайте сознание Кришны. Нужно просто дать знания, и они сами разберутся, что нужно принимать. Поскольку именно тенденция такова сейчас, а люди стремятся к знанию. Через знание они принимают все. Через то, что доказано логически, утверждено каким-то опытом, то, что нельзя опровергнуть, они принимают это. То есть воспитание нынешнее таково, что ученые, они просто создают какие-то теории, гипотезы. Если человеку кажется, что это складная и очень умная гипотеза, он принимает ее даже без доказательств. Такое воспитание современного человека. Поэтому, когда мы объясняем логические отличия материи и духа, люди принимают это. Замечательно на самом деле. Есть очень хорошая информация о ведах, и мы знаем это. И сегодня я обещал рассказать вам как раз вот об этой структуре, об этой логической системе. Она очень простая, мы все ее знаем, но тем не менее очень захватывает ум, и ей можно воспользоваться очень хорошо. Особенно в университетах, в институтах, в школах, среди ученых, преподавателей. Это тот мостик, с помощью которого мы можем показать, что такое вообще наше учение, с чего оно начинается. Ведь это же главная ступень. Я не есть это тело, это нужно знать, как хорошо объяснить. Вот этот стих, да. Дихина сминет адихека, марам, его нам джара. Его нужно объяснить, потому что люди не понимают его. Они думают, как это я меняю тело? Я не вижу, что я меняю тело, и я не вижу, что я тот же самый. Я меняюсь, они говорят. То есть они не могут понять, да, о чем же речь идет все-таки, о душе, о личности самой, что сама эта личность все равно не может измениться. Сама личность данного человека никогда не может измениться, а тело всегда меняется. И даже это кажется мне убедительно, но вот эта структура, она очень сильно убеждает их. Я сейчас буду рассказывать, я микрофон сниму отсюда. У меня будет доска и мел, и мы будем вместе с вами рассуждать, как будто бы моя аудитория, я вам проповедую. Что, доску кто-то будет держать или что? Так же будет неудобно? А? Может быть, поставить на что-то? Вот это стол? Давайте сюда этот стол. Сначала, поскольку это может быть какая-то программа, да, люди пришли первый раз. И многие из них, кстати, очень предвзято относятся к движению, к нашему, что-то зная из газет или от христиан. Как правило, сейчас христиане не очень доброжелательны. Вот поэтому вы немножко говорите просто в общих чертах, что такое сознание Кришны. Можно поставить вот так вот, на бок. Угу. Вот так вот выше будет. Ну что, будешь держать, да? Вот, и затем вы объясняете, что вся ведическая цивилизация основана на обучении человека контролировать чувства. То есть продукт знания должен быть, заключается в контроле чувств именно. И есть три момента, по которым определяется цивилизованный человек. Да, знаете эти три момента? Всего три момента, по которым определяется, насколько человек цивилизованный. Давайте вспомним это. Кто знает? Это говорится о контроле, да? А вот три его отношения, именно проявления к внешнему миру, как он себя ведет? По отношению, смотрите, к чужой собственности, к женщинам и к другим живым существам, да? Помните это? Что брахман, говорится, да, контролирующий чувства, возвышенный, то есть человек, он видит чужую собственность как мусор, не пытается себе присвоить, к чужой женщине как к матери относится, с другими себя ведет так, как хотел бы, чтобы с ним поступали. И это уже убедительный факт, верно же? Вот мы говорим сразу, вот это сознание Кришны именно, вот так его нужно понимать, не нужно понимать его как религию, а вот когда человек становится вот таким, это и есть сознание Кришны. Теперь мы объясним, как же это все-таки сделать. Сначала нужно понять для этого, что такое наше чувство вообще, как устроено наше тело. То есть мы о религии ничего не говорим, как вы видите. Вообще о религии ничего, никаких предубеждений. Мы говорим о жизни. И мы говорим, беседа будет медитативна. Вы сейчас будете вместе с нами думать на эту тему, медитировать. Да? С помощью звука мы говорим, что будем медитировать. Я буду говорить, а вы будете медитировать вместе со мной. Итак, я спрашиваю вас, какие у нас есть органы чувств? Вы, конечно, все знаете. Я, конечно, не вас спрашиваю, я спрашиваю воображаемую аудиторию. Вы просто смотрите, что я делаю. Но вы тоже можете говорить, медитировать. Тоже будет интересно. Какие у нас чувства есть? И я пишу здесь. Не уши, а слух. Уши есть, а слуха может и не быть. Слух. Дальше. Зрение. Осязание. Обоняние. Еще что? Вот интересный момент, преданные тоже. Вкус. Вкус всегда последний вспоминают, заметьте. И главное, не могут вспомнить, пока им язык не покажу. Тогда они говорят вкус. Вкус мы записываем. Вкус наиболее близкое к нам чувство, поэтому они не замечают его. Это мое наблюдение. Но всегда вкус забывают. Всегда. Даже вот преданные. Итак, мы пишем эти органы чувств. Да, вот это то, что у нас есть. Бесспорно, это факт. Как можно отрицать, что мы обладаем этими чувствами. Теперь мы должны объяснить, как они работают. Они работают. Но как они работают, мы спрашиваем эти чувства. Они будут просто смотреть на вас глазами и хлопать. Они не знают, как они работают. Там будут ученые, социологи, будут кто угодно. Они не знают этого ничего. Поэтому вы говорите, они, чувства, соприкасаются с объектами чувств. Очень просто. Не очень просто, но они не знают этого. Как это происходит автоматически? Природа, как железо и магнит, есть сравнение. Угу. Можете привести другие примеры. Вы можете сказать, что из общей массы каких-то вещей, предметов на улице, глаз сразу найдет самую красивую, привлекательную форму. Ухо сразу остановится на чем-то, каком-то красивом звуке, сосредоточится. Так, так они смогут это понять. Но куда вся эта информация поступает? Спрашиваете их. Ждете ответ. Говорите. Ну, конечно, вы знаете. Но они же не знают, поэтому они говорят в мозг. Но вы говорите, мозги можно увидеть лежащими на дороге. Это просто слизь. Они смеются и соглашаются, поскольку это смешно и правильно. Если вы их можете веселить, они будут соглашаться всегда, что бы вы ни сказали. Вы говорите, ну а кто работает? Это биологический компьютер, ум, какой-то набор элементов. А кто же там работает? Как это называется? Так вот говорите. И кто-то обычно догадывается, говорит, ум. И вы хвалите, говорите, очень умный человек. Все смеются, вы пишете, человек тоже доволен. Сразу убиваете 3, 4, 5 зайцев. Ну, как можно больше зайцев убиваете. И объясняете функции ума. Здесь можно приводить санскритские термины. Чувство называете. Что это чувство называется? Гьяна, эндрия, да, мы знаем. Гьяна – знание, индрия – не чувство. Чувство для приобретения знания. Вот этот набор чувств связан с интеллектом человека. Еще есть другой набор чувств, о котором мы не будем сегодня говорить. Он связан с жизненной силой. Но вот эти чувства связаны с интеллектом. И нас сейчас интересует интеллект. Поэтому мы говорим вот о такой структуре. Ум. Как работает ум? Мы говорим санкальпа, викальпа. Ум связан с чувствами, и он принимает все приятное, идущее от чувств к нему, и отвергает все неприятное, что идет от чувств. Санкальпа, викальпа. Принимает, отвергает, принимает, отвергает. Двойственное состояние. Да, нет, хорошо, плохо, тепло, холодно. Все вот эти двойственности, развлечения – это функции ума. И вы можете привести пример ребенка. Маленький ребенок, он пьет горькое лекарство. Он не хочет там его пить. Хотя это полезно для него, ум отвергает, он не хочет. Его трудно заставить. А взрослый пьет. И не только лекарство. И другое пьет. Почему же он вот это делает? Кто же его заставляет? Скажите, кто над умом? Кто такой сильный? Разум, вы знаете, но они не знают. Они не знают. Они будут говорить Бог, душа, о чем угодно будут говорить. Но вы скажете, нет, это разум, да. До Бога, скажите, еще далеко, до души тоже еще не добрались. Это разум. На санскрите обязательно объясните это слово. Будхи. Будхи. От этого слова Будда, просветленный, означает. Поэтому вы говорите, что тот, кто достигает платформы разума, становится как Будда. Очень высокая платформа нужно объяснить. И потом вы это объясните, почему. Его функции разума, будхи, принимать все, что благоприятно для нас, отвергать все, что неблагоприятно, то есть различает полезное, вредное. Разум может быть тонкий или грубый, но функции его те же самые. А потом вопросы, да? Ум санкальпа-викальпа принимает и отвергает. Принимает приятное, отвергает неприятное от чувств идущего. А разум различает полезное, вредное. Не только приятно, неприятно. Это его мало интересует. Потому что он отстранен от чувств, видите. Через ум связь идет. Сам непосредственно с чувствами он не связан. Он отстранен. Он различает именно полезное и вредное. Хорошо, плохо. И вы приводите пример. Взрослый, хотя лекарство горькое, пьет его для того, чтобы выздороветь. Это функция разума. И тут вы можете приводить массу примеров. Очень много примеров. И нужно привести много примеров. Того, как чувства побеждают ум человека, то есть разум человека. Смотрите, все знают, что курить плохо, пить плохо, все знают, все согласны, все, но все это делают. Почему? Разум слабый. Чувство и ум сильнее. Разум не развит. Как развить разум, спрашиваете их? Они не знают, они ничего не знают. Они вообще ничего не знают, но они совсем соглашаются здесь. Потому что очень логично все это получается. Говорите, разум развивается прежде всего тогда, когда человек знает цель жизни. Это зависит от его выбора цели жизни, разум. Вот эта платформа, вы говорите, ума и чувств, это платформа жизни животного. Еда, солнце, выкупление, оборона. Если человек не развивает достаточного разума, чтобы различать, что плохо, что хорошо для него, он ведет жизнь животного. Но давайте рассмотрим, что же над разумом, собственно, находится. Они будут думать и ничего не скажут вам. Но может быть кто-то скажет «душа». Тогда вы спросите, а что такое душа? Он все равно будет, все равно не знает. Вот это положение современных очень ученых людей. Вы можете им намекнуть на это. Но намекнуть так, мягко, очень смешно, чтобы это было не грустно выглядело. И вы говорите, смотрите, я говорю, я слышу, я вижу, я осязаю, я обоняю, я чувствую вкус, я думаю, я различаю. Что при этом я все время повторяю? Я. Значит, я хозяин всего этого. Вот это и есть я, сознание человека. Оно пронизывает все это тело. Разум, ум, чувства. Они освещены как бы сознанием. В них присутствует сознание. Я. Это и есть я. На санскрите называется атма-джива, атом жизни. Можно так сказать, это им очень понравится. Атма-джива. Описывается вот такая маленькая Шеташватри Упанишат. Одна десятичная кончика волоса. И вы им расскажете, как это кончик волоса делить нужно, чтобы вот представить размер души. Они молчат, слушают. И вы должны также объяснить функции души, ее признаки. Каковы их признаки души? Сачитананда, мы знаем. Но вы им говорите, они же не знают, вы им говорите, что для вас самые дорогие три вещи. Если вам дать эти три вещи, вы полностью будете удовлетворены. Вы больше ничего не захотите. Никогда. Ничего. Они очень заинтересуются этим. Что же такое? Всего три вещи. Действительно. И что вы больше всего хотите? Обычно первый момент понимают. Всегда жить, не умирать. Обычно так. Ну и вот эти три вещи вы пишете. Сат-чит-ананда. Объясняете, что это желание исходит именно из души. Трансформируется. Желание всегда жить. Желание быть в знании. Желание счастья. Но обладает именно этими качествами сама душа. Но вот это ее состояние в этом теле называется иллюзией, погруженная как птица в клетку. Вот эта клетка вы рисуете. Вот эту всю клетку вы называете как? Мы забыли еще один элемент, вспомните его. Ложное эго, которое именно заковывает в клетку живое существо. Вот эта прослойка между душой и материальным телом, разумом. Вот здесь вот очень тонкая прослойка есть, называется ложное эго. Ахамкара. Можно буквально перевести ахамкара. Ахам я. Кара ложная. Кара также осел. То есть я глупый. Я глупец. Я осел. Я ложное. Ложное я. Глупое я. Так можно перевести с санскрита это слово. То есть есть отождествление своего чистого я вечного и полного блаженства с временным материальным телом, которое обладает противоположными качествами. Временности, невежества и источник страдания. Вот эта логика, она очень сильно убеждает людей. Но на этом вы не заканчиваете и говорите, а что же, собственно говоря, есть надо мной? Я же не высший. Я же не выше всех. Смотрите, я в невежестве, я ничего не знаю. Значит, кто-то должен быть выше меня. Из логики вещей. Кто-то должен быть выше меня. Откуда иногда я получаю знания, понимание, желание действовать? Они будут говорить о Боге, они, конечно, тоже не знают, что такое Бог. Но вы объясняете это как сверхдушу, как сверхсознание, сверхя. Как сверхсознание, сверхя. То есть тут темы очень разнообразные могут быть. То есть вы можете свои примеры здесь приводить к этой схеме. Очень интересные. Как, например, можно такое привести, такое сравнение, что наше «я», это уже йога вы должны объяснить. Вот это необходимо, кстати, объяснить. Итак, сверхдушу мы объясним, как память, знание, забвение, да? Сарвасья чахам хридиса нивишта матах смритинги анапоха намча. Я в сердце каждого живого существа, говорит Кришна, как сверхдуша, и от меня исходит память, знание, забвение. Это ее признаки присутствия, как голос совести человека, как Менделееву таблица во сне приснилась, например, и так вот эти вот феномены, которые мы не объясняем, как инстинкт, ученые говорят, да? Инстинкт, инстинктивно, это есть сверхдуша. Можете рассказать природу слова инстинкт им, это будет интересно. Инстинкт такого слова не существует вообще. На санскрите и даже на других языках. Это вымышленный термин, чтобы скрыть сверхдушу, ученые придумали. Можно привести хороший пример из жизни одного путешественника, который впервые был в Австралии. Первый западный человек, путешественник, был в Австралии, увидел странное животное с длинными такими ногами, как у зайца, с большим толстым хвостом, с такими маленькими ручками, с мешочком здесь таким на животе, оттуда еще такой же выглядывает и так прыгает. И он очень удивился. И он спросил, кто это? А там абориген какой-то стоял с копьем. Смотрел на него. Он говорит, кто это? Он говорит, кенгуру. И он записал, кенгуру. Но на языке этого аборигена означает, я не знаю, кенгуру. Он сказал, я не знаю. Он записал, кенгуру, я не знаю. И с этих пор это называется кенгуру. Я не знаю. То есть нет у него имени никакого. Также и инстинкт. Когда ученые говорят, это необъяснимо. Влечение,
Его оно необъяснимо, непостижимо, непонятно. Это инстинкт. Поэтому, когда их спрашивают, а как это объяснить? О, это инстинкт. Это необъяснимо, то есть. Это не объяснение, это вообще не слово, это выдумка, чтобы скрыть сверхдушу. Но вы также объясняете теперь йогу. Вот это я, оно подвижно, сознание подвижно. То есть вы сам можете направиться в этом сознании куда угодно. Можете направить свое я в одно из этих чувств. Например, сейчас мы слушаем. Наше я сконцентрировано на звуке. В это время, если мы внимательно слушаем, все остальные чувства как бы подавлены. Да, мы плохо видим в это время, можем не заметить, кто вошел, кто-то что-то сказал еще, если мы на чем-то сконцентрированы на звуке. Можете привести пример дегустаторов, которые для того, чтобы попробовать какой-то продукт, они немного берут, комиссия говорит, тихо, он в это время пробует, а глаза закрывает, чтобы не мешали ему. Должно быть тихо, глаза закрыты, и он концентрируется на вкусе в это время. Его сознание должно как можно сильнее сконцентрироваться там. И это уже относится к медитации, вы объясняете. Вы можете медитировать на слух, на зрение, на осязание, на как музыканты погружаются в слух, художники в цвет погружаются очень сильно, писатели, значит, литературные какие-то образы, буквально как реальность их ощущают. Это как бы разновидности медитации, вы объясняете. И также можно погрузиться на платформу ума, когда вам не с чем хорошим соприкасаться. Скажем, если вы где-то в поезде или в самолете, вы погружаетесь в ум это время. Воспоминания или в какой-то сон, дрему на платформу ума. И необходимо это я поднять, оторвать от деятельности чувств, вот это йога и ума, к платформе разума. Вот на эту платформу. И разум, поскольку он ближайший сосед души, и с помощью разума можно осознать самого себя. Поэтому Будда, Буддхи означает просветление. Тот человек, который достигает платформы разума, достигает просветления относительно себя самого. Кто есть я? И вы можете потом спросить, кто вы? Кто знает, кто вы? В одной школе подняли мальчика, отличника. Спросили, кто отличник? Там толкнули одного хорошенько. Он встал, подняли его. Я спросил, кто ты? Он чуть не сел обратно. Он не мог понять вопросы. Я говорю, ну кто ты? Человек. Я говорю, я вижу, что у тебя форма человека. А ты-то кто? Вася. Это твое имя, да. А ты кто? И вот так я дальше продолжал. Это твое, это твое, это. А ты-то кто? Здесь ты кто? Школьник, верно. На улице ты кто? Гражданин. А в автобусе ты пассажир. Все смеются, дети. Думают, какой глупый, а он не знает ничего. Я говорю, садись, следующий вставай. Все смеются над ним уже, значит, уже друг над другом смеются. Веселая получается история. Но они не знают. И я им говорю, и никто не знает, даже ученые люди не знают. Эта духовная наука почти утрачена сейчас. Итак, можно рассуждать с ними тоже так же. Что это такое? Рука, они говорят. А чья рука? Моя рука. Ну и так, нога и все остальное. А где же я? У меня это все есть, безусловно. Вот это я, оно скрыто. Вы не осознаете его. Вы не осознаете свою сущность непосредственно чистую, в отличие от тела. Для этого нужна йога. И чтобы утвердиться на этом уровне, необходимо найти связь со сверхдушой. Поэтому медитация направлена на сверхдушу в системе йоги. Яма-нияма, асана-пранаяма, пратьяхара-дхарана-дхьяна и самадхи. Да? Восьмиступенчатый процесс, когда осознается сверхдуша в сердце. Для этого нам потребуется чувство, ум и разум. Поэтому в Гите говорится, что мудрые используют чувство, ум и разум для очищения. Другие могут использовать для деградации это все. То есть в это предназначение человеческой жизни. Так, вы уловили эту схему. Достаточно уловили, мы достаточно поговорили. То есть вы можете, применяя любые другие примеры, объяснять это вот в такой среде. Это будет очень убедительно. Это может связывать с гунами материальной природы, различные типы чувств, ума и разума в трех измерениях, в трех гунах, например. Отсюда можно говорить о варнашамадхарме, что тот, кто контролирует чувства, должен быть во главе общества. Это голова. Голова управляет руками. Туловище – это торговцы, и ноги, все тело стоит на ногах, это рабочие. Так рисуете. И кто такие брахманы? Как они контролируют? Четыре регулирующих принципа. Вы им объясняете четыре регулирующих принципа, что не нужно есть, что не нужно делать. И так человек может стать брахманом через соблюдение этих принципов и медитацию. Какова медитация в этот век? Вы им также объясняете повторение Хари Кришна мантры. В этот век нет другого пути. Аштанга-йога не годится, то не годится. Можете все это им рассказывать. Можно связать с варнашамадхармой. Это им очень нравится также варнашамадхарма. И также вы их спрашиваете, можете, какие классы людей вы видите, чтобы они тоже участвовали в этом. И противоречий никаких не будет. Даже самые отъявленные такие люди, которые не принимают Бога, они участвуя в этом, ведут себя очень смирно. Да, теперь ваши вопросы по этому поводу. Да, мы вчера говорили именно о различных философов, и необходимо этих философов расставить вот по этой схеме, каждый на свое место. Есть философия, которая исходит из различных уровней сознания. Например, есть философия, которая исходит из деятельности чувств, из деятельности ума, из деятельности разума. Есть чистое сознание, чистое понимание жизни. А есть сверхапарушее знание. Можете это объяснить. Что знание может быть накоплено через чувства, через размышления, через развлечения, через осознание самого себя и от непосредственно свыше, сверх моих возможностей, трансцендентное знание. И вы можете сразу сказать, что все эти западные философы, они вели определенный образ жизни, что влияло на их философию. Сознание, философия человека зависит от его образа жизни. Например, Фрейд, яркий пример из лекции духовного учителя. У него был рак полости рта, поскольку он курил сигары. И ему удаляли кусочек за кусочком, всю полость рта удалили практически. Он очень мучился и не мог бросить курить сигары. И в это время он писал философию о том, что живое существо стремится к смерти как к избавлению, как инстинкт назвал это. Стремление к смерти именно. Это было обусловлено его страданием в жизни, его положением. Есть философия разочарования, говорите, допустим. Когда человек наслаждает свои чувства неуемно, наслаждает, он деградирует, потом разочаровывается во всем и кончает жизнь самоубийством. Это философия буддизма, можно сказать. Что говорит Будда? Откуда проистекает? Нет. Откуда само желание? От самого существования. Поэтому нужно прекратить существование, и не будет страданий. Это философия самоубийц, говорится. Буквально так. Разочарованных в жизни людей. Поскольку они ничего не знают о трансцендентной деятельности, поскольку у чистого «я» и сфер души есть чувства, все эти чувства, весь набор чувств есть, есть форма, есть тело, но в вечном измерении, в духовном измерении. И между ними существуют любовные отношения. Вы можете сказать о пяти расах отношений с Богом здесь. О том, что важно избавиться от этого вожделения, пристрастия к удовлетворению чувствам и встать на эту платформу вечного духовных взаимоотношений, любви к Богу. Это истинная философия, которая исходит именно от сверхдуши. Это священное писание, так нужно сказать. Сократ, например, он осознавал свое «я» и дал свою философию с этого уровня, но он ничего не знал о Боге, например. Есть другие люди разумные, например, которые, ну, знаете, это народная мудрость, да, пословицы различные, поговорки русские. Это все к платформе разума относится. Это добродетельное знание. Без труда не выловишь рыбку из труда. Очень просто, но это как бы вечная пословица, она всегда как бы живет в этом мире. На уровне ума есть другие философии, которые вымышленные. Коммунизм, социализм, капитализм, измы, 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 фрейдизм и так далее. Любой этот философ западный – это платформа ума. Она очень изменчива, непостоянна, потом много таких философий, они между собой борются. И философия чувств очень проста. Какова эта философия? Ешь, пей, веселись. О, замечательно. Угу. Протягся. Анума, да. Шабда. Да, ну вот мы говорим о шабда. Шабда – просто принять авторитет веды звука, на основании звука. Сверху. Угу. А философия Сократа, он осознавал свое «я» – отличное тело. Это вот этот уровень, имперсональный уровень. С помощью гьяны, с помощью философии. А на уме? В том-то и дело, что если у нас ум как инструмент, это другое дело. Если наше существование на уровне ума протекает, да, или ум как инструмент, это две разные вещи. Вот для Сократа ум был как бы инструментом, но он осознавал свое «я» духовное. Ну, в той или иной степени он осознавал это. А есть люди, у которых существование на уровне ума протекает, неочищенное «я», это другой вопрос совсем. Это не будет такая воздушная философия. С чем? Анна Майя, Прана Майя, ну да, это связано. Анна Майя – это осознание пищи. Да? Как можно удовлетворять чувства? Пока я имею пищу. Если у меня есть пища, у меня есть сильное тело, есть деятельность чувств. Прана Майя сюда же относится на самом деле. Анна Майя, Прана Майя – это очень зависимые вещи. Потом вот Гьяна Майя – это платформа ума. Вигьяна Майя – платформа разума и чистого я. И Ананда Майя — это осознание отношений с Богом.
Угу. Так могут сказать, да, что сердушу мы не видим, и душу мы тоже не видим, и разум мы тоже не видим, и ум мы тоже не видим. Мы видим только чувства. И даже не все объекты чувств можем видеть. А? То есть нужно сказать, что наше зрение очень сужено и ограничено. М? Поэтому говорится, что необходим разум для того, для поиска в души и сверх души. Не глаза, а разум. И в этом случае нужно сказать, что мы ищем это по признакам. Как, например, солнце поднимается в небе, да? Мы можем не видеть солнце, но видим свет. Понятно? Раз свет присутствует, солнце должно быть в небе. Также есть признаки ума, интеллекта, души и сверхдуши. И нужно объяснить признаки сверхдуши. Матах слитер гьянам апоханам ча. От нее исходит память, знание и забвение. Написано в Бхагавад-гите. А, но они не будут так, сказать, дотошно говорить, потому что тут есть логика. Можно не верить Бхагавад-гите, нужно сказать вот эту вот логику, просто связанную с шастрами. Можно сказать, например, что есть три вещи, из-за которых мы верим во что-то. Да, мы знаем это. Если мы что-то прочитали из книги, если мы от кого-то услышали, и да, кто-то видел, сказал нам, и собственный разум говорит, что это может быть так. И эти вещи принимаются на веру в этом случае. Нам можно привести пример какой-то страны, там, где мы не были, но мы знаем, уверены, что мы верим в это. Также есть сверхдуша. Можно прочитать в книге, можно услышать от того, кто знает ее, и из собственного разума человек может предположить, что есть какой-то разум выше человеческого. Да-да, нужно пока какие-то примеры. Вы все знаете какие-то примеры, нужно много примеров живых. Да, такой момент присутствует, как высшая воля какая-то, как судьба, как рок. Люди нам иногда это чувствуют. Какой-то есть верховный контролирующий. Например, можно привести такой обычный пример. Вы хотите страдать в материальной жизни? Вы страдаете иногда, ведь верно же? Иногда вы разочарованы, иногда вы болеете. Иногда жарко, иногда холодно, иногда вас обижают. Бывает так, бывает. Вы хотите этого? Нет. Как вы можете избавиться от этого? Можете ли вы избавиться от этого? Нет, не можете. Это будет продолжаться. Значит, есть высшая воля, которая навязывает эти страдания. Как это высшая сила, которая контролирует это. Так тоже можно доказать. Да, сразу вы говорите, что поскольку вы сомневаетесь, это платформа уже разума, когда вы сомневаетесь в чем-то. Если человек слепо принимает что-то на веру, это отсутствие разума. Если он слепо отвергает что-то, тоже отсутствие разума. Но вы сомневаетесь, вы не принимаете, не отвергаете, а вы спрашиваете. Это разум. Значит, это первое, что вы должны объяснить такому человеку, что это тоже платформа разума, если он спрашивает так. И следующий момент. Такие личности, как Вьясадева, вот эти великие авторитеты ведических писаний, парампар, ученическая преемственность, их авторитетность проявляется на практике. Если человек последует их советам, он сам ощутит действие этой практики. Как врач, как его авторитетность проявляется? Мы приходим, он дает нам рецепт, мы проверяем, покупаем, принимаем. Не помогает, но говорит, плохой врач. Помогает хороший врач. То же самое. Мы следуем их наставлениям, помогает, мы говорим, это авторитетный духовный учитель. Не забывайте тут о сверхдуше. Сверхдуша видит ваши искренние желания. Вам не придется пробовать все. Вам предоставится делать то, что вы больше всего хотите. Почему один выбирает одну религию, другую религию? Один идет в один институт, другой в другой институт. Почему вы ученый-социолог, а вы ученый-математик? Потому что сверхдуша видит все ваши наклонности. Это называется природа. И вы действуете согласно природе. И также, если ваша природа, ваше желание внутреннее осознает себя, разобраться в этом, сверхдуша, ближайший сосед души видит это. Может быть, тем не менее, от вашей искренности все зависит. Именно от искренности зависит. Вы должны проверить, попытаться. Не следует долго сомневаться. Еще вопросы? Вот по этой схеме. Хороший вопрос.
Действительно так и есть. Одних людей страдания заставляют деградировать, а других, другим помогают найти смысл жизни. А кто знает ответ? Карма? Уровень благочестия. Благочестие. Это зависит от благочестивой деятельности человека, накопленной в прошлом. Есть четыре категории, да, которые передаются Кришне. Одна из них – страдающие. Но это относится только к благочестивым людям, к благородным душам Кришны. Это все благородные души. Потому что неблагочестивый человек, он может не обратиться к Богу, даже когда страдает. Он еще может больше озлобиться. Например, стать вором, грабежом заниматься. Мне нет денег, говорит, есть семья, пойду грабить. Но не пойдет к Богу. Такие люди. Это зависит от запаса благочестивой деятельности. И нужно объяснить психологию, что чем больше человек совершает греховную деятельность, тем труднее ему признать существование Бога. Труднее как бы встать под эту ответственность. Такова психология. Да, мы говорим, что мистический процесс тоже должен быть частью науки. Нельзя ударяться только в мистику, нельзя также отвлекаться от мистики только в материальные элементы. Должно сочетаться то и другое. Мистические силы присущи сознанию. Например, интуиция ученого. Есть такой момент, как интуиция ученого. Он чувствует, где, вот, куда нужно идти, куда нужно вот именно, вот, в какое место. Интуиция у следопыта, интуиция у этой ищеек полицейских. У них есть такой, как бы мистический такой момент развития таких чувств. Всегда это присутствует в человеке. Поэтому нужно иметь и мистическую сторону жизни развитую, и также материальное знание. Значит, объяснять, есть три формы знания. Три составляющих знания. Это знание о материальной энергии, о духовной энергии и об источнике того и другого. То есть вы должны знать все это вместе. Если вы будете только экспериментировать с химическими элементами, это ограниченный опыт. Невозможно доказать таким образом присутствие души, жизнь открытых химических элементов, ее там нет. Вы можете сказать, что, например, от электростанции идут провода, передающие этот электрический ток. И почему вы уверены, что электрический ток дойдет до вашей розетки? Откуда вы это знаете? А засуньте тут два пальца. Проверьте. Не так шарахнет, что никаких сомнений не останется. Здесь то же самое. Попытайтесь принять это знание, попытайтесь практически осуществить его. Сразу увидеть это действие, очень могучное действие. Это признак того, что знание не прервалось. Какой ученый попался мне. Ну, вы можете взять тогда отвертку, что-то такое другое, без риска. Но искры какие-то должны пойти все равно. Что-то должно быть. Сверхя, познать минуя ступень разума, а зачем миновать эту ступень? Ага. То есть, хорошо. Хорошо, мы можем поразмышлять, кто думает, можно ли. Без платформы разума, сразу с уровня чувств и ума, до сверхдуши. Нет? Разве примеров нет таких? Это может быть сахаджи, а может быть действительно так. Примеры. Вспомните Господь Чайтанья через лес Джариканда. Животные, да, они сразу достигали сознания своей души. Процесс сверху, да. То есть в том случае, если кто-то очень могущественный, да, может как бы дать нам эту платформу сразу непосредственно на осознание, отсюда, сразу же в душу непосредственно вложить. Поэтому важно общаться с такими людьми, со святыми личностями. Люди будут такой опыт приобретать, даже не находясь на платформе разума. Можно так объяснить, принимая авторитет, да? Нам не обязательно именно. Есть вообще три уровня разума, можно объяснить. Низшая категория разума человека неразумного, который совершает грехи, наказывается и все равно совершает грехи после этого. Вторая платформа совершает грех, наказывается, не совершает больше. И высшая категория разума, он знает о том, что это грех, и не делает этого. Ему не нужен опыт непосредственно страданий для этого. Путем разума. А на самом деле принять авторитет тоже нужно долгое время. То есть принять его только тогда мы сможем полностью принять авторитет, как мы говорили, когда мы уже понимаем авторитеты. То есть когда мы развили свой разум до хорошего уровня уже. Вот это уже идет как бы полное понимание и приятие. До этого мы развиваем этот разум и принять авторитеты также. В принципе, мы приняли его, в принципе. Но глубина принятия может быть разная. Это от глубины разума зависит, от развитого духовного разума. Но поскольку мы уже, в принципе, это приняли в свою жизнь, это также хороший разум. Это движение для разумных людей. Материальный разум и духовный разум, функции одни и те же. Различаешь, что хорошо, что плохо, но цели разные. Поэтому мы говорим, все зависит от цели жизни. А если цель жизни – чувственное удовлетворение, то материальный разум действует в этом направлении. Если цель жизни – любовь к Богу, духовный разум действует в этом направлении. Нет, качества разные будут разума. Как бы функции похожи. Но это, конечно, будет другой разум, более тонкий разум. Можно привести пример скальпеля. Духовный разум похож на скальпель. А материальные какие-то измышления, платформа с таким телом больного. Просто положить скальпель, такая острота, что сразу ткань расходится. Это духовный разум такой. Все противоречия, все эти проблемы, такой скальпелем все это проникает сюда. Разделяет все. Как вот лебедь молоко и воду различает. Это платформа очень высокого духовного разума, различие духа и материи. Самый главный признак, видимый, это то, что он контролирует все эти чувства, о которых говорится в нектаре наставлений. Язык, что там? Помни. Вот это все. Это признаки. Угу. Это признаки. Разум? Да? Разум может развиваться в материальную сторону или в духовную сторону, зависит от выбора человека. Сверхдуша говорит из глубины сознания, да, живого существа. Но когда сознание увлечено деятельностью чувств, мы не слышим практически этот голос знания. То есть достигнув сверхдуши, мы приобретаем чит, энергию знания. Да? Но для этого нужна йога определенная, восходящий процесс. В нашем случае сверхдуша, она имеет различные проявления внешние, как духовный учитель, представитель сверхдуши, да. Что происходит? Он говорит то же самое, что написано в шастрах, и собственным примером, как ачарья учит, реализованная личность, учит тому, что говорит сверхдуша и сердце. Именно то же самое знание, которое мы не слышим внутри, мы получаем сначала извне. Поскольку это знание, данное от сверхдуши, оно не может остановиться на этих платформах, оно проникает в самую глубь сразу же, минуя чувственный, ментальный план, оно сразу проникает вглубь. И то есть получается так, что такая личность, которая получила вглубь это знание, начинает непосредственно получать это знание также сверхдуши уже. То есть, учеба такова, что он должен научиться от учителя, услышать сначала это все от учителя, прочитать в шастрах, подтвердить все это в своем сердце, очистить свое сердце, а потом станет самостоятельным в этом отношении. А где она сукрити? Здесь. Проиллюстрировать. Есть различные типы чувств ума и разума. Есть в гунах материальной природы это все. В тамагуне, в раджагуне и в сатвагуне вот это вот все располагается. И агьята сукрити означает, что человек имеет накопленную благочестивую деятельность, что дает ему возможность видеть вещи, как они есть на самом деле. Сатвагуна зависит от нашей деятельности. Благочестивая деятельность дает понимание человеку жизни. Можно привести русские сказки на этот счет. Вот это, значит, побуждение на агьята сукрити именно. То есть делай добро. Много таких примеров. Делаешь добро, получаешь добро. Делаешь зло, получаешь зло. Очень простая формула. Это побуждает человека именно к благочестивой деятельности для того, чтобы осознать следующую ступень существования. Агьята сукрити. Да. Есть множество примеров на самом деле, как объяснить этот пример отождествления. Поскольку кроме отождествления с этим телом, мы себя отождествляем и с другими вещами. Например, ученый себя отождествляет со своей степенью, со своим положением. Женщина отождествляет себя с женщиной, мужчина с мужчиной. Ну и еще, кроме того, хороший пример — это кинотеатр. Хорошая иллюстрация очень. Когда сознание именно телескопирует на экран, эманирует туда, как бы переходит туда. То есть мы начинаем либо плакать, либо смеяться. Что-то с нами происходит. С нами ничего не происходит на самом деле. Но сознание наше как бы туда переходит, на экран, или в книгу, или кого-то слушаем, попадаем под впечатление. Это примеры, иллюстрации всего отождествления с тем, куда мы направляем свое сознание. Вот точно так же оно сейчас расположено в этом теле. Но тело — это лишь химические вещества. И мое сознание заключено в данном теле. Поэтому вы приводите пример. Есть различные типы машин и инструментов. Есть тарелочки, есть барабан, есть мел, есть микрофон. Я один и тот же, но я могу разные действия совершать с помощью этих предметов. Если у меня в руках тарелочки, я могу только звенеть, а на барабане могу бить так, а мелом могу писать, а микрофон могу говорить громко. Но я тот же самый. Но мои проявления, смотрите, будут разные, в зависимости от того, что у меня в руках, чем я владею. Также и типы тел различные. Есть 8 миллионов 400 тысяч типов тел. И в какой тип тела я попадаю, я отождествляю себя с ним, веду себя в соответствии с этим телом. В дереве как дерево, в животном как животное, насекомое как насекомое и так далее. Это обычно также убеждает, потому что логично, они не могут это провернуть. Они могут сомневаться, но провернуть трудно это. Логика. Также нужно объяснить, что вот это я имеет вечную природу, мы сказали, а тело временную. И речь идет о смене тела. Дихина смина тхадихе, вот этот стих. Да? Точно так же, как тело меняется постоянно, я не меняюсь, точно так же, когда тело полностью уходит от меня, я остаюсь. Я должен принять новое тело. И можно им также сказать о принципе перевоплощения. Это хороший пример, действительно, да? Есть множество людей, которые выдают себя за святых, за религиозных, ходят в таких одеждах, но как же узнается это на самом деле? По их поступкам, по их плодам дерево узнается. То есть, если они контролируют чувства, они честные люди. Если не контролируют чувства, они мошенники. Если поп, пьяница, это не святой человек, нельзя доверять ему. Можно объяснить три уровня преданных конечно, Матьяма Утама. Это тоже сильно действует на них. Верно. Буддисты, допустим, могут контролировать чувства. Некоторые другие йоги могут контролировать чувства. И да, это в этом смысле это хороший путь, что делает человека цивилизованным хотя бы, контролирует чувства. Но чувства на самом деле не нужно контролировать в освобожденном состоянии. Чувства нужно занять настоящей жизнью. То есть совершенство — это обладать чувствами и быть свободным. То есть на духовной платформе в использовании именно чувств, в правильном использовании чувств. Это в служении Богу. Это высшее совершенство жизни.
Нет, гуны просто влияют на это все.
Просто можете объяснить, что вот это и есть тонкое тело. Грубое тело состоит из органов чувств, остальное есть тонкое тело. Тут не нужно доказывать ничего. Они, в принципе, уже знают об этом. Много есть книг на этот счет. Что такое чувство? Чувство можно понять по функциям. Что вы имеете в виду, что такое чувство? Что вы хотите понять здесь? Их физическое проявление, то есть их понять физические свойства. Ну, это ученые могут исследовать и понять, как там каналы, нервные там клетки, как это все взаимодействует. Например, можно привести такой пример, что если вы кладете руку в огонь, рука отрывается, вы не успеваете подумать об этом. Значит, чувства в каком-то смысле имеют независимое существование от ума также, хотя они связаны с ним. Мы говорим об осознанной деятельности. Импульсы могут так идти, да. Но мы говорим об осознанной деятельности. То есть ум означает, что он как-то это может выразить уже с помощью ума. То есть человеку нужно подумать, прежде чем что-то выразить, да? А часто совершается что-то автоматически просто. Например, вы бежите, у вас есть 5 деятельных органов чувств также, и ноги — это один из органов чувств деятельности. И вы бежите, вы не обдумываете, как это делать. Ноги как бы сами бегут. Ум здесь не помогает вам, ум свободен. Да, можно разъяснить эту тонкость, да, что чувства обладают также немножко независимой природой, но они связаны с умом одновременно. С этим можно согласиться, да? Можно согласиться, что это как-то связано с нервной системой, с высшей. Но мы говорим, это связано должно быть с сознанием также. Это не всегда может быть связано с сознанием. Желание, удовлетворение чувств возникает тогда, когда включается сознание. Например, вы задумались и смотрите на что-то. И вы не видите, потому что вы задумались в это время. Бывает такое, да? И когда вы смотрите на что-то вот такими глазами, вы не можете наслаждаться данным объектом, потому что вы не видите его. Но как только сознание включается в ваши глаза, вы можете наслаждаться и привязаться к этому. Все дело в том, что нужно все рассматривать вот это как одно целое. Очень сложность. Все действует одновременно здесь. Ум, разум, чувства, сознание, сверхсознание, все одновременно действует. Поэтому вот эти тонкие вопросы можно понять именно когда вы отличаете практически свою душу от тела. Тогда вы сможете ясно уловить эти функции в тонких измерениях. Вот это и есть функция духовного разума. Вы точно можете различить, где это деятельность чувств, где деятельность ума, где деятельность чистого разума, где мои желания, как они проявляются. То есть, главным образом, когда вы отличаете «я» от всей этой клетки, вот тогда вы сможете иметь ясное понимание, как это действует вся машина. Как бы взгляд со стороны должен быть. Душа должна немножко быть отстранена от тела, сознания. Но когда это все целиком действует, все эти тонкости, они очень смешанные, очень трудно различить все это. Да, в этом случае мы не настаиваем. Мы позволяем вам делать то, что вы хотите. Такова воля сверхдуши. Мы слуги Бога. Обретение духовного знания, мы говорим. Если вы хотите понять свою духовную природу, то это хороший метод, чтобы воспользоваться им. Но если у вас есть другая цель в жизни, вы можете применить, скажем, другой вид науки, материальный, в который вы больше верите. Вообще пробуйте, проверяйте в своей жизни, делать то, что вы считаете самое лучшее. Делайте это, проверяйте это, пытайтесь утвердить это. Может быть, это получится у вас лучше. Все дело в том, что если вы ее не убедили, да, но он это все услышал, достаточно, что он это услышал, не надо даже убеждать. Они для себя могут очень много извлечь отсюда. Они мошенники еще те. Они это все отвергают, но не знают, как из этого извлечь выгоду. Поэтому не настаивайте. Они все равно чем-то воспользуются. Это очень интересно для гьяни, чрезвычайно. Они будут говорить и так, но они воспользуются этой системой, чтобы где-нибудь блеснуть. Поэтому они уже пойманы на самом деле. Пускай они сомневаются, они уже пойманы в ловушку. Логика. Невозможно ничего сделать. Как это происходит? Опыт. Просто приобретает опыт. А кто его обучает? Все, любое знание исходит вот это от сфер души. Например, я занимался спортом в юности. Спортивная гимнастика. И там есть элемент акробатики, когда нужно там в воздухе вращаться. И это непостижимо кажется, как это сделать. Со стороны вы наблюдаете, очень просто и хорошо получается, ясная картина. Но вы не знаете, что нужно делать последовательно, в какой последовательности, когда нужно толкнуться, куда точно прыгнуть, как, куда выкинуть руки, где согнуться нужно, именно когда и как это сделать. Тем более, когда вы взлетаете в воздух и переворачиваетесь, вы уже не ориентируетесь ни в чем. Потому что все начинает переворачиваться и просто мелькать. Со стороны это выглядит очень-то красиво и гармонично, но сам крутящийся, он испытывает совсем другие эмоции. И в этом случае что происходит? Вам разбивают это упражнение на элементы. Например, если вы делаете сальто, то вы должны запомнить несколько элементов отдельно сначала. Вы должны научиться разбегаться и прыгать на две ноги, вот так, и отталкиваться, допустим. Потом вы разбегаетесь, прыгаете на двух ногах, вот одновременно с руками, выдвигая их вперед, вот так, вверх прыгаете. Потом другой элемент, когда вы выпрыгиваете вверх и закручиваетесь вниз, на лонжах это уже делаете. Вы переворачиваетесь, падаете, бух, плашмя. Потом вы учитесь разгруппироваться вовремя, вы замечаете это самостоятельно, когда, допустим, потолок уже становится на свое место, вы должны уловить этот момент. То есть рефлекс должен быть такой. По каким-то таким вот признакам рефлекс должен такой вот, ваша память должна сработать. Это все основано на запоминании этих моментов. То есть вы не можете все это видеть как бы. Вы просто запоминаете определенные моменты, отрывки, а потом это уже действует автоматически. Так действует сверхдуша. Память исходит из сверхдуши. Основано на памяти движения. Потом вы просто что делаете? Вы просто бежите, толкаетесь и снова чувствуете, что вы стоите на ногах. Все, что происходит автоматически. Это уже как бы сверхдуша организуется. Как оно действует само собой? Вы не можете, вы себе сейчас говорите, или что вы имеете в виду? Так, и что? Ага, и вопрос какой? И какой? В чем вопрос? А потому что вы не это тело. Вы не это тело. Вы более свободны, чем само тело. Вы хотите кругом летать, вы хотите везде бывать на других планетах, вы хотите видеть весь мир, но находясь в теле, вы не можете этого сделать, потому что у тела совершенно другие потребности и возможности, и желания. Например, вы не можете быть контролирующим в этом теле, вы лишь только используете это тело, его возможности. Ну попробуйте, если вы контролирующий, допустим, Попробуйте согнуть руку в другую сторону. Не получится, да? Верно же? Или поднять руку выше, чем это возможно, до потолка дотянуть ее. Не получится ничего. Вы не контролирующий. Вы просто пользуетесь данным телом уже, какое оно есть. Вот и все. Оно само действует. Прикажите ему, допустим, руке, поднимайся рука. Не поднимается. Вот расслабьте ее, прикажите, так поднимается, если вы контролирующий. Поднимайся. Не поднимается. Она не может просто так подняться. Но с другой стороны, я хочу поднять, она поднимается. Смотрите, она отвлекается на мое желание именно, а не на мои приказы. Значит, кто-то другой осуществляет это. Я лишь желаю, кто-то другой это осуществляет. А? Похоже, нет, на правду. А вы лишь наблюдаете. Я хочу, раз как интересно, а? Работает. Здорово, я могу пользоваться этим делом. Три гуны материальной природы? Можно так. Но вы должны как бы не все сразу объяснять. Ну, вот что-то с этой схемой связано немножко объясните, свяжите все это, чтобы они усвоили этот момент. И зависит уже от вопросов. А если цикл лекций, вы можете потом, основываясь на этой схеме, дать еще другую схему. Я не рисовал еще другую схему. Продолжить ее. Но сначала нужно усвоить ее, разобрать хорошо. А в следующий раз, если я приеду в Пермь, я еще одну схему нарисую. Это будет довольно сложная работа. Можно? Вы говорите, Харе Кришна, мантра – это имя Бога. Сразу говорите об этом. То есть это платформа сфер души, сфер сознания. Это имена Бога. Это с платформы сфер души, эти звуки. Можно сразу говорить об этом. Вы можете даже сразу сказать, потому что вы поете какой-то маленький киртан перед этим, один, полминуты, допустим. Вы поете мантру, чтобы они сконцентрировались. Сразу вы говорите, что это имена Бога, Харе Кришна. Сразу прямо говорите об этом. Потом все это объясняете, они уже знают, кто вы. Ну, такие ярые христиане не будут говорить, очень жаль, конечно, что не христианство, а сознание Кришны, там, вот, мы русские. У них не будет аргументов просто, у них останется чувство просто такое, вот, как жаль, что мы русские, а вот, сами не дошли до этого. Да, я слышал много раз таких, именно от христиан таких ярых. Но если связывать еще дальше, есть еще 5 чувств из другой группы, связанных с жизненной силой. О, там очень сложная структура, это можно связать с аюрведой, жизненные потоки, праны в воздухе, циркулирующие в теле, связанные с деятельностью этих функций всевозможных, да? И также связанные со сверхдушой, с этими функциями. И кроме этого, эти органы чувств связаны со стихиями. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Да, видите? То есть структура будет на самом деле довольно шире, если ее представлять более, ну, правильно. 24 материальных элемента все целиком сюда могут войти. Ее можно расширять и дальше. Это первое занятие. Когда они уже запомнили эту вещь, нужно, чтобы они достали эти свои записи снова и продолжали их. Да, откуда исходит память из компьютера? Точно. Кто вложил ее туда? Эта память не принадлежит компьютеру, верно же? Но точно так же это память наша. Кто-то из контролирующих. Можно вложить в компьютер память. Очень хороший пример. Но кто вкладывает туда эту память? Сверхсознание для него. Человеческое сознание. Разум. Это хороший пример. Сейчас ученые делают человека, пытаются сделать компьютерного человека. Они Они утратили, значит, свои надежды создать жизнь в пробирках, а теперь создают человека компьютерного. И там очень хорошая схема это получается. Все как вот у нас на этой схеме. Там тоже есть сверхдуша, это они играют роль сверхдуши Бога в это время, ученые. Они вкладывают информацию, они его, так сказать, программируют специально. И он идет, допустим, куда-то, этот робот, куда-то так идет. Так показывают их обычно, таких роботов. И чтобы ему свернуть направо, ему нужно получить импульс от хозяина. Направо, оп, пошел дальше. Понимаете? То есть сверхдуша, это и есть сверхдуша. Не так ли мы ходим по улице? Посмотрите внимательно. Мы о нем задумались, ой, куда я пошел, я же должен идти сюда. Какой-то импульс был, оп, да? Но в чем разница между компьютером и человеком? В том, что у человека есть еще личные независимые желания. А компьютерный человек неодушевлен все же. И именно в этом сложности понять, что свои желания мы выдаем за желания сверхдуши, за свои можем выдавать. И наоборот, вот эта связь путает человека. Нужно просто разобраться, кто есть кто. Кто Бог, кто душа индивидуальная. Что такое материальная энергия, вот и все. Это помогает. Не думайте, что это полная как бы картина души там, и так далее. Это лишь логическая схема. Это пустяки. Это для гьяни. Но она необходима, чтобы убедить людей научно принять сознание Кришны. Нам не нужно этой логики, таких убеждений, честно говоря. Нам нужны хорошие киртаны, непосредственный опыт развивать души. Хотя это даже помогает преданным стабилизировать умы. Это зависит от желания. Желание формирует разум, направленность разума. Мы говорили о цели жизни. Это зависит от цели жизни. Если какой-то человек спорит и спорит с вами постоянно на лекции, вы должны спросить его, какова цель вашей жизни? И он объяснит все. И вы ему скажете, в соответствии с вашей целью жизни вы правильно все делаете. Не спорьте со мной. Вы все правильно делаете, но в соответствии с вашей целью жизни. В этом будет именно причина. Разные желания, разные цели. Итак, последний. Сумасшествие. Как объяснить сумасшествие? Не кооперируют ум и разум. Нарушается связь между умом и разумом. И есть множество примеров сумасшедших людей. Это подобно маленьким детям. Они ведутся немножко как сумасшедшие. Если, допустим, ему дать мороженое в упаковке, он сразу начинает увидеть с упаковкой. Ребенок. Это как сумасшедший. То есть желание сразу возникает, и ум сразу диктует, ешь. Это его функция. Он соприкасается с объектом чувства, говорит, бери. А разум не связан, не кооперирует. И он сразу ест упаковку, на самом деле, не мороженое. Или можно так, ребенок берет на ложечку, если он учится, да, что-то, какую-то пищу, и куда-то себе в лоб там, или в уши может засунуть. Он еще не знает, разума нет этого. Не связано с разумом. Желание есть. Он уже видит, уже привлекается этим. Ум и чувство уже функционируют. А разум еще не может различить, где рот, а где куда это нужно направить, чтобы это было все правильно. Это сумасшествие. Да, принцип этот подходит одинаково ко всему этому. Но есть различная степень нарушения этих связей. Можно привести так пример, что ум имеет множество-множество связей и ответвлений. Множество у него там мыслей, да, всяких. И разум должен быть связан со всеми этими. То есть они такую вот спутанную комбинацию представляют из себя. Да? Как два металла, если спаять, слить вместе. Серебро, олово, бронза, да? Это сплав. Вот это будет ум и разум в деятельности, в действии. И нарушение иногда этих тонких нитей сложных приводит к различным формам отклонений в психике. Нет, сверхдуша не руководит. Наблюдающий, дозволяющий, да? Наблюдающий, дозволяющий и санкционирующий. Она говорит, да, делай, ты можешь делать. Я буду наблюдать, как ты это будешь делать. Ха-ха-ха. Попробуй, попытайся это делать. То есть человек должен тут уже сам применять свой разум. Преданный, да, это верно. Когда мы читали сегодня Девахути, это как раз вот этот самый момент, что в этом случае уже не нужно самому думать об этом. То есть душа, она берет на себя эти заботы. Человек, он вообще даже не знает, что он сейчас делает. Вдруг он смотрит, он ест, оказывается. Потому что нужно было есть, он ест. Так иногда ведут себя такие личности. Но обычно даже ребенок должен быть самостоятельным, поскольку он независим от Кришны хочет быть. Ему сразу дается независимость. Полубоги подчиняются сверхдуше. Они дают возможность ему выполнять, пользоваться таким разумом, какой у него есть.